Глава 9. Как обучить ученика? Твердая вера и понимание будущего. В 11 главе послания евреям описывается зал славы Бога. Там перечисляются герои веры. Гуляя по его коридорам, мы видим героев и героинь давно прошедших лет. Мужчин и женщин с разными жизненными путями, но имеющие нечто общее. Они верили в Бога. Если дать простое определение слова «вера», оно означает верить в обещание Бога и поступать в соответствии с Ним. Это означает, что нужно руководствоваться обещаниями Бога. Вера не пассивна, она всегда активна. Обратите внимание на глаголы действия, использованные в этом главе. Авел принес, Ной приготовил, Авраам повиновался. Но если Бог не возьмет на себя обязательства, вера не будет верой, а всего лишь предположением. Бог давал своим служителям, упомянутым в послании евреям в 11 главе, удивительные обещания, и они действовали с верой в то, что эти обещания будут использованы. Без этих обещаний Бога их действия были бы бессмысленными. Давайте представим себе, что мы с вами летим в небольшом самолете на высоте в 3 километра. И я спрашиваю у вас, а Бог поймает меня, если я спрыгну вниз? Вы неуверенно ответите, ну, я сомневаюсь в этом. Считая, что вам просто не хватает веры, я скажу, а я верю, что поймает, и выпрыгну. Падая вниз, я к своему ужасу пойму, что хотя мое утверждение, что Бог меня поймает, верное, Он никогда не обещал, что сделает этого. Я умру не потому, что у меня недостаточно веры, а потому что Бог не давал мне такого обещания. Мое утверждение было лишь предположением. У веры должно быть основание. Прежде чем кто-либо примет решение поступать в соответствии с тем, что обещал Бог, необходимы две вещи. У него должна быть твердая вера и понимание будущего. Это четко видно в жизни Моисея и описывается в послании евреям в 11 главе. 23 стих. «Верой Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, они видели, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Обратите внимание, что упоминаемая вера проявляется сначала у его матери и отца. Моисей был еще младенцем, он не мог поступать в соответствии с обещаниями Бога. В этом случае он был спасен верой своих родителей. Стих 24. «Верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». До этого говорилось о вере его родителей. Потом мы видим веру самого Моисея. Как это произошло? Когда эта вера стала его верой? Когда он пришел в возраст? Думаю, что когда Моисей рос, он перенимал основы веры с большим рвением, благодаря тому, что слышал от своей матери. Помните, когда дочь фараона нашла младенца Моисея, она пригласила в кормилицы его собственную мать. Очень мило, когда ребенок говорит «Иисус живет в моем сердце», несмотря на то, что он может просто выражать веру своих родителей. Но в жизни каждого наступает момент, когда наша вера больше не может основываться на убеждениях других. В стихе 24 Моисей верил в того же Бога, что и его родители. В 23 стихе. Но это была уже его вера, его убеждение, результат его собственного общения с Богом. Прочитайте стихи 24-27. Моисей отказался называться сыном дочери фараона. Он посчитал, что это будет лучше переносить несчастье с Божьим народом, чем временно наслаждаться греховными утехами. Он покинул Египет. Эти действия Моисея были основаны на его собственных убеждениях. То, что мы делаем в начале своего обучения, во многом определяется тем человеком, который помогает нам. То, что говорит маленький ребенок, и во что он верит, зависит от того, что он слышит от своих родителей. Интересно слушать, как молится маленькая девочка, но она не понимает смысла слов, путает их, повторяет фразы, которые услышала от других. Так же и с новообращенным. Он часто молится перед едой или ходит в церковь не из-за своих убеждений, а потому что другие сказали, что так нужно делать. Это не означает, что это неправильно. Придя ко Христу благодаря влиянию другого, человек, естественно, продолжает делать то, что говорят другие. Но проходит время, и такая причина для действий уже не срабатывает. Человек должен определиться со своими собственными убеждениями. Важно знать, что делать и как. И в этой книге этому уделяется большое внимание. Но прежде чем узнать, что делать и как, человек твердо должен поверить в то, что этого хочет Бог. Борис Семенов проводит тренировку в учебном лагере. После 8 месяцев обучения командир части проводит инспекторскую проверку. Что бы мы подумали о кровати Бориса, если бы осматривали казармы с командиром части? Кровать аккуратно заправлена. Одеяло свернуто так аккуратно и туго, что брошенная на него монета отпружинивает и подскакивает несколько раз. Шкафчик? Та, в нем все безукоризненно. Все на своих местах, а ванная комната такая чистая, что можно подумать, ею никогда не пользовались. Проходит 4 года. И теперь Борис учится на втором курсе в университете в Калифорнии. Мы приходим к нему в комнату. Что можно сказать о его кровати? Ее, похоже, никогда не заправляли. Его шкафчик, в нем полный хаос. А насчет ванной что? Фу. Она напоминает нам туалет на захудалой заправочной станции где-то в провинции. В чем разница? Проблема не в том, что Борис не знает, что делать или как делать. Проблема в том, что у него нет убежденности в том, что он должен поддерживать порядок после того, как его служба закончилась. У многих христиан нет ни убеждений, ни знаний методов, необходимых для обучения других. Но если выбирать между убеждениями и методами, убеждения несравнимо важнее. Я говорю «если», потому что не думаю, что такой выбор нужен. Я привел этот пример для того, чтобы подчеркнуть, насколько важны убеждения. Найдите человека с убеждениями, но не знающими, как обучать других, и вы в итоге увидите, как этот человек найдет правильные методы обучения. Дайте человеку все существующие в мире методики, но если у него нет твердой веры, в итоге он перестанет обучать других, как бы вы ни старались использовать эти методики. Человек, знающий методики, но не имеющих твердых убеждений, похож на букет срезанных цветов. Смотреть приятно, но долго не простоит. Вернемся к тому, что написано о Моисее в книге Евреям, 11 глава, 26 стих. «Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он, Моисей, взирал на воздаяние». Джордж Филлипс пересказывает вторую часть этого стиха так. «Потому что он неотступно взирал на итоговую, а не на сиюминутную награду». В этом понимании будущего видеть конец от самого начала – это можно назвать двухфокусным зрением. Способность видеть то, что перед нами, на фоне большой перспективы. Человек, рассматривающий все в перспективе, принимает необходимые в данный момент решения, учитывая то, что будет в будущем. два основополагающих камня в обучении других – это твердая вера и понимание будущего. Понимание будущего означает, что мы видим его таким, какое оно есть. Это связано с философией жизни человека, с тем, что для него важно, с его системой ценностей, с тем, что является для него движущей силой. Иисус Христос сказал: «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них. Ежели траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Луки 12 глава с 24 по 34 стих. Вот прекрасный пример понимания будущего. Видеть его таким, какое оно есть. Видеть конец от самого начала. Здесь Иисус призывает нас принимать решения, относящиеся к настоящему, в свете того, каким будут результаты в вечности. Человек намеренно грешит лишь только тогда, когда теряет из вида эту перспективу. Он обманывает себя и пытается верить, что может грешить, и это сойдет ему с рук. Человек вбегает в банк, грабит, уносит 100 тысяч долларов. Если бы до этого он смог увидеть, что следующие 25 лет он будет сидеть в тюрьме, в камере 3 на 3, сделали бы он это? Нет. Он грабит банк, потому что не видит последствий своих действий. Он не видит своего будущего. И в этом-то и есть проблема. Каждый раз, когда мы грешим. В жизни Моисея была твердая вера и убеждение. Это два важнейших аспекта в обучающем процессе. Эти неотъемлемые составляющие искусства ученичества. Если у какого-то студента не хватает твердой веры для понимания будущего, он ничему не научится. А как развивать твердую веру и убеждение? Как сделать так, чтобы они появились в нашей жизни, в жизни других? Псалмопевец пишет: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Псалом 126.1. Обучение начинается с Бога и заканчивается им. Если Он не работает в нас и не производит в нас хотение и действия по своему благоволению, наш труд бесполезен. Бог дает и твердую веру, и понимание будущего. Но все же существуют определенные правила, которые помогут нам сделать то, что нужно. Я представляю здесь для вашего рассмотрения 4 из них. Это не все правила. Вы можете увеличивать их количество и добавлять какие-то свои. Первое. Уделяйте основное внимание принципам, а не методам. Здесь и в других 3 правилах фраза «а не» не означает «или». Это не означает «или принцип, или метод. Это взаимоисключение. Это и принцип, и метод. Развивая убеждения и понимание будущего, нам нужно концентрироваться на принципах, а не на методах. Все дело в том, чему уделяется первостепенное значение. В притче о сеятеле Иисус Христос говорит о том, почему семя сеют, что происходит с ним и когда. Но Он не говорит о том, как сеять. Решать «как» предоставляется нам. Иисус Христос дает нам принципы, а не методы. Другой пример – великое поручение. Нам дается указание идти в мир и проповедовать благую весть всем людям. Иисус сказал начинать с Иерусалима, Самарии, Иудеи и потом далее идти по миру. Его жизнь и служение были примером того, как мы должны это делать. В Марка 3:14 написано: «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Из примера Христа мы видим, что лучше всего отобрать несколько человек и посвятить им свое время и жизнь. Выбрать же метод и конкретные действия было предоставлено ученикам. Книга Деяний – это описание методики, использованной ими для выполнения великого поручения Христа. Большая часть того, что они делали, представляла собой применение принципов, которым их научил Христос. В Деяниях 6 главе мы читаем о том, что церковь пренебрегала вдовами. Для того, чтобы решить эту проблему, ученики использовали метод назначения диаконов. Иисус Христос не говорил им во время своего служения, чтобы они назначали диаконов. Они использовали этот метод для того, чтобы решить возникшую проблему. Мы христиане, и у нас есть своя методика. Мы можем проводить службу и воскресную школу утром, а потом еще одну службу вечером. В каждой общине есть какие-то свои методы, касающие проведения служб, крещения, доктринальных наставлений, расписания воскресной школы. Все это может быть правильным. В методике нет ничего плохого. Но если мы придерживаемся какой-то методики из-за традиций, мы всегда так делали, а не потому, что есть четкие, обдуманные принципы, мы ограничиваем себя и не воспринимаем новые, лучшие способы сделать что-то. Мы воспринимаем изменения как угрозу. Но если основу всех наших действий составляют библейские принципы, тогда мы должны стремиться к новым, лучшим способам делать то, что мы делаем. Приведу пример с кухней. У моей жены есть своя методика мытья посуды. Сначала в мыльный раствор идут чашки, потом ложки-вилки, потом тарелки, потом миски побольше и в итоге кастрюли и сковородки. Так моет посуду она. А у меня не было убеждения, что я должен быть посуду именно таким образом. Однажды, когда я начал со сковородок, и она поправила меня, объясняя, почему я должен это делать с чашек. Она сказала, что цель мытья посуды – простерилизовать ее. Если мы хотим только смыть остатки пищи, можно было бы дать посуду собаке, чтобы она ее вылизала. Но мы моем ее, чтобы простерилизовать. В этом весь принцип. Поэтому лучше помыть посуду, которую мы касаемся губами сначала, а потом та, которая может простерилизоваться и сама. В итоге этого разговора я всегда теперь сначала мою чашки, а потом ложки и вилки и так далее. Теперь я делаю это не потому, что за мной наблюдает моя жена. Поняв принцип, лежащий в основе этого метода, я стал в него твердо верить. Твердая вера и убеждение развивается не от того, что мы просто используем какой-то метод, а от того, что мы вникаем в суть принципа. Потенциальный ученик видит все четко, видит перспективу и развивает свои убеждения, анализируя, почему нужно делать то или другое. Часто вопрос «почему?» раздражает, на него бывает очень сложно ответить. Обучая кого-то, сопротивляйтесь искушению приукрасить ответ «почему?». Анализируйте все тщательно. Задавайте такие вопросы. Самый ли хороший способ это проводить тихое время? А почему вам кажется, что занятие по Библии необходимо? А что будет, если это сделать совсем по-другому? Такой анализ поможет развивать понимание будущего и твердую веру. Второе. Старайтесь удовлетворять нужды других, а не развивать и применять какие-то методики. Иисус Христос и Его ученики спускались по ступеням храма. Перед Ним сидит слепой. В чем он нуждается, очевидно. Если бы я находился там со Христом, я бы, наверное, схватил буклет с благой вестью и начал свидетельствовать Ему. А потом неожиданно понял, что этот человек не понимает, что я делаю. Он ничего не видит. У Христа был подход другой. Присев на корточки перед слепым, он плюнул на землю, скатал комочек земли и помазал им глаза слепого. «Пойди, умойся в купальне Силаам», — сказал он. Затем слепой пошел и умылся и пришел зрячим. Иоанна 9 глава. Мы знаем, что далее этот слепой был спасен, но Христос сначала удовлетворил его потребности. Многие христиане представляют себе обучение как занятие в учебном классе, изучение каких-то методик. Они учатся, как вести занятия в воскресной школе, как делать презентацию о финансах для других членов общин, или же как раздавать христианскую литературу и затем благовествовать. В последнем примере люди, которым свидетельствуют, чаще всего не отзываются на призыв, и в итоге наступает разочарование. Человек не идет на следующие занятия или же перестает заниматься ими вообще. Но люди не отзываются на наш призыв, потому что вы не помогаете им в том, в чем они нуждаются. Поэтому им не хочется продолжить разговор. А вы, не получив ожидаемого ответа, не видите необходимости продолжать это бесполезное дело. Когда я работал со студентами, Господь благословлял эту работу многими плодами. Студенты-христиане, живущие в общежитиях с нехристианами, успешно общались с ними. Они вместе ходили на занятия, спортивные соревнования, ели вместе и так далее. Развивались дружеские отношения, которые становились естественными мостиками для благовестия. Время от времени мы устраивали вечеринки с пиццей или какие-нибудь другие встречи, на которые к нам в дом приглашались друзья неверующие, и после этого некоторые приходили ко Христу. Слыша об этих и подобных случаях успешной евангелизации в наших общежитиях, одна церковь пригласила нашу группу приехать к ним и помочь им евангелизационной кампании. Они решили пригласить своих друзей в нейтральное место, где 2-3 человека должны были рассказать свое свидетельство, а потом было запланировано небольшое излучение Евангелия и призыв к покаянию. В назначенное время пришли члены церкви, и не было ни одного неверующего. Все кого-то приглашали, но ни один человек не захотел прийти. Когда мы разговаривали и анализировали, почему так случилось, вскоре стало очевидно, что хотя у многих были знакомые нехристиане, ни у кого из них не было друзей нехристиан. Поэтому знакомые христиане, получив приглашение, не стремились его принять. Как же можно стать друзьями с неверующими и понять, какие у них нужды? Позвольте дать несколько советов. Будьте хорошим слушателем. Мы живем в такое время, когда все хотят говорить, и никто не хочет слушать. Когда другие видят, что вы готовы их слушать, удивительно, сколько они начинают рассказывать. Часто в таком случае они начинают рассказывать о своих нуждах и беспокойствах. Было ли когда-нибудь, что вы что-то рассказывали, а в ответ этот человек отвечает «Угу, угу». Вы рассказываете что-то, а он «Угу, угу». Пытаясь разговорить кого-то, не включайте свое «Угу». Будьте хорошим, внимательным слушателем. Рассказывайте о своих собственных нуждах, слабостях и опыте. Не заставляйте вашего друга почувствовать, что он одинок. В Библии сказано, вас постигло искушение не иное, как человеческое. 1 Коринфянам 10:13. Признайте, что в вашей жизни так оно и есть. Если вы будете говорить о своих недостатках, сложится доверительная атмосфера, в которой ваши собеседники тоже смогут рассказать о своих недостатках. Я знаю мужчин, которые собираются группой у кого-нибудь дома каждую неделю для молитвы и общения. Они читают отрывок из Библии, обсуждают его относительно к своим нуждам. Верующие и неверующие собираются вместе, как друзья, и обсуждают общие проблемы. Христиане следят за тем, чтобы не было разделения на «мы» и на «они». Вместо этого они говорят «наши проблемы», «наши трудности», «наши грехи». Потом все вместе молятся за них. В результате неверующие постепенно узнают Христа как Спасителя. Проводите вместе время. Приглашайте ваших друзей на обед, ходите с ними на вечеринки, ездите с ними на рыбалку. В процессе развития отношений барьеры устраняются. Настоящая дружба означает, что вы принимаете друг друга такими, как есть. Если я принимаю человека таким, как он есть, в наших отношениях будет свобода, которая позволит говорить о наших трудностях, о проблемах. Когда вы будете говорить друг с другом о своих проблемах, вы сможете естественным образом говорить о том, как Христос участвует в вашей жизни. Это всего лишь 3 совета. Но вам, вероятно, пришло в голову уже много других идей. Твердая вера и понимание будущего укрепляются, когда наши потребности удовлетворяются, как потребности наставника, так и потребности ученика. Обсуждая с неверующими основы христианской жизни, вы увидите, как для вас самих будто чего-то начинает открываться. Как вы начинаете глубоко разбираться и верить в доктрины, которые когда-то были для вас просто теологическими терминами. 3 совет. Развивайте процесс мышления, а не навыки. Иисусу Христу намного интереснее, кто мы, а не то, что мы можем делать. Вам быть, а Богу делать – это простой, но мудрый совет. Спаситель хочет перепрограммировать наш компьютер, изменить весь процесс нашего мышления. Иисус Христос обвинял фарисеев всего лишь в одном. В чем же? Что они не знали, как приводить других ко Христу? Нет. Он сказал, что они готовы были пересечь море, чтобы обратить в веру одного человека. Что они не знали Слова Божьего? Нет. Они регулярно его изучали. Они отдавали 10-ю часть своего дохода, регулярно молились и постились. Внешне они были очень благочестивы. В притчах 23 главе 7 стихом написаны «Каковы мысли в душе его, таков и он». Вот в чем обвинял Христос. Проблема была в их философии жизни, в образе их мышления. Проблема была в их отношении, в их системе ценностей, в их общем взгляде на жизнь. Помимо прочего, на внутренние качества указываю следующее. Отсутствие стремления строить свою собственную судьбу. В результате доверия Богу и веры в то, что Он контролирует нашу жизнь, служение другим. Подчинение власти других. Готовность действовать в интересах других в ущерб собственным. Вы можете составить свой собственный список характеристик, которые, по вашему мнению, необходимы для ученика Иисуса Христа. Такие изменения процесса мышления часто происходят медленно и незаметно. они становятся очевидными только когда мы начинаем их сравнивать. Один мой друг, стремящийся следовать Христу, сказал, что понял, как сильно он изменился, только когда спустя несколько месяцев он поехал домой и начал общаться со своими старыми друзьями. Многие считают, что обучение – это передача другому каких-то идей или навыков, которая происходит в учебном классе посредством взаимоотношений наставник-ученик. А то, о чем мы говорим здесь, связано с передачей характера, изменением системы ценностей человека. Мир говорит: «Бери все, что можешь, держи при себе все, что возьмешь, а все остальное отрави». А Бог говорит: «Отдавай, не ожидая чего-то получить». А мир говорит: «Ищи мужа или жену». А Бог говорит: «Доверься мне, чтобы я отдал тебе супруга, которого я посчитаю нужным». Мир говорит: «Взбирайся по карьерной лестнице, даже если это означает, что придется перейти кому-нибудь дорогу». А Бог говорит: «Не ищите своего, заботьтесь об интересах других». Такие изменения в жизни человека очень важны для Бога. Важны больше, чем обретение каких-то навыков, например, методов проведения занятия по Библии. В первую очередь, старайтесь, чтобы ваша философия жизни соответствовала той, которая описана в Библии, и тогда появится и вера, и понимание будущего. Четвертое. Учитесь доверять Богу, а не рассказывать другим теории о Боге. Ранее в этой главе мы упоминали притчу о сеятеле. Давайте обратимся еще раз к ней. Ее можно назвать «Притча о четырех типах почвы» или «Притча о четырех типах ответа на Божье Слово». Первый ответ на Божье Слово – это отсутствие веры. В 12 стихе сказано, что сатана уносит слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. Второй ответ на Божье Слово – это вера без твердых убеждений. А упавшие на камень – это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, но не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. 13 стих 8 главы Луки. Такие люди разумом соглашаются с тем, что написано в Библии, но когда приходит время испытаний и необходимость что-то жертвовать, они бегут с корабля. Им не хватает твердых убеждений в том, что христианство стоит их усилий, необходимых, чтобы сохранить веру. Третий ответ виден в 14 стихе. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Это вера без понимания будущего». Приняв слово, такие люди не могут разобраться в своих приоритетах. То, что когда-то было важным в жизни, уходит на второй план, и жизнь им становится бессодержательной. Посредственность – это побочный результат того, что у человека нет понимания будущего. В 15 стихе дается последний ответ на Божье Слово. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Такие люди верят Библии и поступают в соответствии с ней. В этом четвертом примере дан единственный надлежащий ответ на Божье Слово – вера, приводящая к Богу других. Итак, суть этой притчи такова. Отсутствие веры, вера без твердых убеждений, вера без понимания будущего и вера, приводящая к Богу других людей. После этой короткой лекции по теме «Вера» Иисус Христос переходит к реальным ситуациям в их жизни, предоставляя ученикам возможность увидеть, что значит жить по вере. Остальные стихи 8 главы Евангелия от Луки можно разделить следующим образом. Стихи 22-25 – переправа через озеро в шторм. Стихи 26-39 – одержимый бесами в стране Гадаринской. Стихи 40-56 – воскрешение дочери Иаира. Стихи 43-48 – исцеление женщины с кровотечением. Во всех этих житейских ситуациях Христос старается говорить о том, как важна вера. Модель развития событий во всех историях практически одна и та же. Возникает какая-то нужда. Христос вмешивается в ход событий и обещает, что эта нужда будет удовлетворена. Третье. Как только дается обещание, кажется, что произойдет катастрофа. И последнее. Христос в ответ призывает человека доверяться ему и говорит: «Только веруй». Дочь Иаира больна. Христос обещает удовлетворить эту нужду. Она умирает. Христос говорит: «Не бойся, только верой спасена будет». 50 стих. Христу были неинтересны различные теории о том, какой Бог. Он хотел, чтобы люди научились доверять Богу. Как вы думаете, кто знал о Боге больше? Авраам в Ветхом Завете или живущий в наше время теолог? Позволю себе предположить, что живущий сегодня теолог. Авраам не смог бы рассказать вам о двух пришествиях Христа, не мог бы объяснить разницу между премиллионарным и постмиллионарным или амиллионарным взглядом, или двойственную природу Христа, или непорочное зачатие, или еще десяток других вопросов теологии. Но Авраам знал Бога. В Библии говорится о нем как человеке, который угодил Богу. Только в Новом Завете об Аврааме говорится 74 раза. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Галатам 3:6. Богу так нравится этот человек, что в послании евреям говорится: «Посему и Бог не стыдится его называть себя его Богом». Если Бог вас знает, это одно. А если вы знаете Бога, это абсолютно другое. Бог, Создатель земли и небес, говорит: «Я Бог Авраама». Это фантастика. Создатель познается через свое создание. Если хотите узнать, каков я, говорит Господь, посмотрите на Авраама. А можно ли узнать живого Бога через вас? Может ли Бог сказать: если хотите узнать, каков я, посмотрите на жизнь человека, читающего эту книгу? Мы говорили о том, что, обучая ученика, нужно, первое, уделять основное внимание принципам, а не методам. Второе, стараться удовлетворять нужды других, а не развивать и применять какие-то методики. Третье, развивать процесс мышления, а не навыки. И четвертое, учиться доверять Богу, вместо того, чтобы рассказывать другим теории о Боге. Теперь вы, возможно, поняли, что эти четыре пункта на самом деле грани одной истины. Это грани алмаза. Драгоценный камень, который мы сейчас рассматриваем, это твердые убеждения и понимание будущего. Кто-то однажды сказал, что 90% христианской жизни – это выживание. Может быть, это так, а может быть и нет. Но если у вас, как у христианина, цель выжить, вы потерпите крах. Вы будете похожи на боксера, который, выходя на ринг, знает только, как защищаться. Он не сможет выиграть. Он также должен знать, как и нападать. Нападение для христианина – это план или цель. Решительное наступление на вашем пути с Богом требует твердых убеждений и понимания будущего. А они нелегко даются. Учиться тяжело. Но помните, что учение означает рост. А рост – означает растяжение. Рост никогда не был и никогда не будет приятным. Поэтому младенцы плачут. Ребенок, который учится ходить, падает и часто ушибается. Вы же говорите ему: «Вставай, иди дальше». Говорит ли он: «Не, я несколько раз пытался, у меня ничего не получается, может, я просто полежу всю оставшуюся жизнь?» Нет. Он должен подняться и снова пытаться идти. Мой сын падал так часто, что мы назвали его «лицо со шрамами». Процесс роста настолько болезненный, что нам хочется бросить все при первой возможности. Но ребенку не дают остановиться определенные обстоятельства. Одно из них – физический рост. Моя дочь однажды сказала мне: «Пап, я уже выросла, как хотела. Мне нравится мой возраст и мой рост. Думаю, пора остановиться». Но проблема в том, что она не могла перестать расти просто потому, что сама так захотела. Ее заставляли расти биологические законы. Юридические законы также заставляют нас расти. Ребенку может захотеться бросить школу в 5 классе. Но закон говорит, что он не может этого сделать. И в конце концов, существует давление со стороны общества, которое ожидает, что человек сможет позаботиться о себе сам, получив какую-то профессию. Когда человеку за 20, это давление немного ослабевает. Физически мы уже выросли, образование получили, начали зарабатывать на жизнь. Искушение перестать расти настолько велико, что в Америке на церемониях, когда человек заканчивает школу или университет, называется актовый день или день начала. Хоть что-то, чтобы вдохновить нас на то, чтобы мы продолжали расти. Но наше желание избежать боли, сопутствующей росту, чаще всего становится слишком большой преградой для нас. Всю оставшуюся жизнь мы прибегаем к прошлому опыту. Начав хорошо, мы становимся обычными, заурядными людьми. Понимание будущего и твердые убеждения, способность видеть конец самого начала и глубокая вера в замысли Божьи – единственное, что может бороться с этой естественной склонностью. Джон Гарднер пишет в одной из многих книг: «Мы ошибаемся, думая, что счастье обязательно подразумевает отсутствие проблем, приятное времяпровождение, спокойствие, состояние, когда все желания человека удовлетворяются. Для многих же людей счастье – это не пребывание в таком вегетативном состоянии, а стремление вперед, к серьезным целям. Целеустремленный человек еще не достиг всех своих целей. Его жизнь – это постоянное стремление к целям, некоторые из которых будут недостижимы. У него может никогда не появиться времени, чтобы окружить себя богатством. Он может часто быть напряженным, обеспокоенным, усталым. Он получает мало удовольствий, которые многие ассоциируют с общепринятым счастьем. Но он нашел более значимое счастье. Истина состоит в том, что человек не может стремиться к такому счастью, как к состоянию полного удовлетворения. Такое счастье для коров. Оно не может быть для птиц. Оно не для нас. Краеугольные камни процесса обучения учеников – это твердые убеждения и понимание будущего. Благодаря им становится понятна разница между финишировавшим бегуном и просто бежавшим. Моисею было непросто, будет непросто и нам. Моисей провел первые 40 лет во дворце фараона. Следующие 40 лет жизни прошли в пустынной местности, где он месил ногами песок, заботился об овцах другого человека. Последние 40 лет его жизни проведены в странствиях по пустыне, в странствованиях со своим народом. После такого прекрасного начала наступил такой, казалось бы, печальный конец. У него, наверное, было бы очень сильное желание все бросить, но он не сдался. Он продолжал свой путь, и он дошел до финишной черты. В итоге весь мир знает о Моисее. Каждый араб, еврей, христианин знает имя Моисея. Каждый образованный человек в мире знает о великом законодателе. Жизнь Моисея, которая кажется полной разочарований и неудач, на самом деле была успешной. Почему в его жизни все хорошо закончилось? Потому что у него были твердые убеждения и понимание будущего.